Пьеса есть?
А?
Пьеса есть?
Есть.
Да?
Конечно.
Давайте.
Только не 15.
А сколько? Сколько?
А, ну, меньше.
Да?
Да.
Давайте.
Пожалуйста.
Здрасте. Здрасте.
Да, нет. Пожалуйста, да. Группируйтесь тут, допустим.
Микрофон, чтобы на тебя стоял.
Идите сюда поближе, может. Идите сюда, 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 сюда.
Мы сегодня в лаборатории начинаем. Я хотела, чтобы эта высокая норма была в течение всей работы нашей лаборатории. А работать мы предполагаем не один год. Я не знаю, как сложится судьба, жизнь, отношения внутри лаборатории. Это будет зависеть прежде всего от вас. Но мы так внутренне думаем, может, это будет 3 года, может, 4 года, может, 5 лет. Предполагается, что мы с вами будем встречаться 3-4 раза в сезон, в удобное для мастера и для вас время. Предполагается, что мы будем выезжать к вам на места, смотреть ваши работы, потому что все научились режиссер замечательно говорить, но когда часто приезжаешь на место, к сожалению, это не всегда происходит. Хотя должна сказать, что в отборе вот кандидатов в лаборатории, которыми вы сейчас являетесь, мы старались этот принцип как-то соблюсти и пригласить работать в лаборатории людей, на наш взгляд, наиболее интересных, перспективных, думающих и желающих в лаборатории заниматься. Однако я понимаю, что сейчас нам, наверное, трудно сказать, что этот состав будет постоянный, потому что, к сожалению, мы не отсмотрели спектакль всех вас, к сожалению, мы не всех хорошо знаем. Поэтому у нас существует такой договор в нашем положении в лаборатории. Мы договорились с Анатолием Васильевичем, что мы эту работу сделаем в процессе наших встреч последующих. Поэтому состав будет уточнен в будущем. Вот, поэтому, так сказать, работайте, старайтесь. И успех лаборатории зависит не только от Анатолия Васильевича, который, по-моему, очень хорошо настроен по отношению к лаборатории, но и от вас самих. Это будет интересно, если вы...
Я всякие возможные варианты начала нашего знакомства так прокручивал и подумал, что лучше всего начать с какого-то практического разговора. А потом, если будет необходимость, то переходить на общие темы. Но не все сразу. Я не буду с вами знакомиться так. Значит, кто вы, расскажите про себя, там, ппп. Не буду спрашивать, ну, какие у вас там беды, там, расскажите, давайте посоветуемся. Мы все это в процессе. Посмотрим, как это получится. А начнем просто вот с какой-то работы. Будем что-то разбирать. Я полушутку, полусерьезно, значит, попросил Марину Михайловну достать 15 Ромео и Джульетт, 15 Три сестры. Всем, чтобы...
Гамлет.
То есть Гамлет. Чтобы, значит, сразу как-то к делу. Вот, поэтому так постепенно разговоримся. Когда вам захочется, то вы будете... Говорить или я вас буду что-то спрашивать? Я думаю, что самая такая, значит, наша, что, собственно, от режиссера требуется? От режиссера требуется, чтобы он ставил хорошие спектакли. А чтобы ставить хорошие спектакли, нужно уметь работать на репетиции. И это, в общем, самое сложное. Наша вся жизнь – это, в общем, репетиции. Мы проводим большую часть дня на репетиции. И это мы должны хорошо уметь делать. Сюда входит все. И взаимоотношения с артистами, и разбор пьесы, и всякие волевые качества. Как свои мысли добиваться, чтобы они осуществлялись. И, одним словом, для того, чтобы ставить хороший спектакль, нужно нужно, по-моему, бесконечно, беспрерывно, до старости, до самой, до смерти учиться хорошо репетировать. Что это значит, это вопрос спорный. Потому что такое хорошо репетировать, есть, наверное, масса разных точек зрения. И ни одна из них, наверное, не может считаться, так сказать, самой правильной. Потому что тут побеждает тот, кто побеждает, кто выигрывает. Допустим, есть такие режиссеры, которые работают чисто волево. То есть волевым показом, насилием, какой-то организационной хваткой там, и так далее, и так далее. Если у них получаются хорошие спектакли, то ну что же делать, значит они такие, мало ли был он, Мейерхольд, вот любимый, пусть. Мало ли таких еще, наверное, есть, которых мы просто меньше знаем. На Западе, наверное, такой тип режиссера очень распространен. Допустим, Стреллер, он совсем с артистами не считается, это просто его сотрудники, статисты, так сказать. Он их нанимает, увольняет, он их мало что слушает. И актеры рассказывают, что когда они что-нибудь ему предлагают, он так нетерпеливо стучит ногой, когда они закончат, чтобы сказать что-то свое. И они знают, они приезжают на работу, получают за это деньги и все. И, наверное, это очень такой распространенный, если это Стреллер, если он ставит такие спектакли, ну что его судить? Вот. Ну, бывает другой сорт режиссуры, там, которые пытаются с актерами все это как-то вместе как-то все это создавать, находят какие-то пути с актерами вместе. Тут тоже, понимаете, нельзя сказать, что этот способ самый правильный, самый хороший. Если он достигает результата нужного, если после этого получается хороший спектакль, то значит так. А если нет, то и эта дружба, и это умение, там, и это прекрасные репетиции, и все такое прочее, все не имеет никакого значения, если после этого получается ерунда. Вообще, я, значит, хотя я сказал, что общие вопросы потом, но так, в преддверии. Я вообще думаю, что чем дальше, так сказать, работаешь, чем больше работаешь, тем больше думаешь, что нет единственного вообще. А есть множественное. И вот, допустим, ну не знаю, какое самое красивое дерево? Не обязательно сказать береза, или не сказать дуб. Нельзя сказать сосна. А что не дерево, то своя красота. То же самое и спектакль. И поэтому те, кто стараются обязательно в одну какую-то группу, вот это хорошее, это плохое. Это вот сегодня хорошо. Вот сегодня хороша ель, а завтра хорош дуб. То это все ерунда. Потому что одновременно растут в одном и том же лесу прекрасные разные деревья. Или, допустим, не знаю, там, что после деревьев можно? Женщина. Вот женщина. Есть самые... Какие женщины прекрасны? Господи, худенькая или полненькая? Не знаю, там... Масса всяких разнообразных, прекрасных женщин, у которых есть какие-то свои изюминки, и совершенно люди разных женщин любят, и масса разных прекрасностей. То же самое со спектаклями. И с мужчинами мужественность или долдонство, в той же мужественности слабость, а в той же слабости сила, ну и так далее, и так далее. И вот вам, пожалуйста, тоже самое разнообразное количество мужчин, лишь бы это было прекрасно. Вот что такое прекрасное, вот это я не знаю. Я, ну, во всяком случае, не знаю, как это определить. Это тогда уже мы пойдем в какие-то такие, не знаю, эстетические, научные рельсы. Но, во всяком случае, я уверен, что большинство людей всегда интуитивно отличают, что прекрасно это или не прекрасно. Особенно, если они мало-мальски образованные. И, конечно, вот образованность и кругозор – это вот очень важная вещь для того, чтобы понимать, что есть прекрасное. Вчера, кажется, вчера или позавчера по телевидению передавали передачу о Ботвиннике. Ему 70 лет, он, значит, по праздник какой-то его, значит. И вот выступали шахматисты. Мне очень что-то понравилось. Ну, он такая уважаемая фигура, и какая-то, знаете, не скомпрометировавшая себя ничем. И поэтому как-то, Ботвиннике, значит, слушали, что там такое. И там выступали, вот, в частности, Карпов говорил, что... сейчас, ну, бог с ним, это я потом расскажу. В общем, короче говоря, прекрасное может быть совершенно разным. И да, что такое прекрасное, очень трудно определить. И я просто не берусь, но это я хотел сказать, что просто каждый может отличить, что это такое. Поэтому вот я буду рассказывать свое соображение о какой-то пьесе, но это совершенно не есть что-то единственное. Это просто повод для размышления. Потому что и вот бывало так, что вот, допустим, вот репетируешь. Я, когда репетирую, я очень много готовлюсь. Я очень много пишу, когда репетирую. И составляю всякие шпаргалки, бумаги, бесконечное количество, все выходные дни, все вечера, все сижу и все пишу. Я ничего на память не оставляю. Но когда я прихожу на завтра на репетицию, то я абсолютно не придерживаюсь ничего того, что я придумал, потому что это все должно быть страшно изменчиво. И это должно быть абсолютная жизнь, абсолютная изменчивость. И в этом есть какой-то залог прекрасного. Как только мы шпарим что-то одно, так мы попадаем в какую-то ошибку, так мы столбенеем, так мы себя что-то с собой делаем неправильное. Нужно очень все время видоизмененно чувствовать, видоизмененно жить и вот как-то видоизмененно нащупывать вот это самое прекрасное, которое бывает разным. Да, я сказал, что я почему к Ботвиннику. Насчет того, что вот кругозор, что про Ботвинника была передача. И Карпов про него сказал интересную вещь, что Ботвинник был потрясающим этим самым шахматистом, но что в те времена была другая информация о шахматах. Вот эта фраза мне очень ужасно запала. А у меня, говорит Карпов, другая информация о шахматах. И поэтому я уже больше знаю, чем Ботвинник. А Ботвинник сказал, я мог бы хорошо играть в шахматы, но я уже не буду ничем отличаться от гроссмейстеров. Я принадлежу определенному времени, которое таким-то образом информировало нас, что такое шахматы. Поэтому вот расширять свою информацию о том, чем живет мир искусства и вообще мир, это значит все время держаться на каком-то уровне понимания прекрасного. А сужая свой кругозор, мы сужаем понимание этого прекрасного. При том, что оно совершенно разное. Вот в газетах, там, в журналах за последнее время вот масса всяких дискуссий там происходит. Вот, я, например, очень был как-то взволнован. Так, вот одной, допустим, там последней дискуссии насчет того, что, вот, допустим, вот, как ставить Чехова. Вот, мол, раньше Чехова ставили, значит, как-то так выпирали что-то одно, ставили его, так сказать, с какой-то железной пружиной, которая должна обязательно выскочить. А весь объем Чехова как бы теряли. и лиризм теряли, а что, мол, это время прошло, а теперь наступило время объемного Чехова, допустим. Вот была такая одна дискуссия. И я был очень зол, хотя сам сейчас буду ставить «Три сестры», и мне хочется ставить его объемно. Но теоретически я был очень зол, я стал писать какие-то ответы, потому что подумал, что этот человек долдонит опять, что вот это сейчас нужно. А завтра он будет говорить, вот это сейчас нужно. А он не знает, нужно и то, и то, и то, и то, и то, и то. И я, жалко, не принес вам, забыл. Есть такая замечательная у Гогена статья, где он пишет о том, как критики каждый раз утверждают, что сегодня нужно по живописи. Вот сегодня это, завтра то-то, завтра то-то. Он пишет, откуда они знают? Откуда они? Вот сегодня рисунок, вот то-то. Он пишет, вот самый мой любимый художник совершенно не знал, что такое рисунок. Это был Ренуар. А вот там то-то, то-то, вот знал, что такое рисунок. Он тоже был мой любимый художник и так далее. Нет вещей таких, которые есть только ощущение прекрасного от большого восприятия искусства, а не от маленького. И есть беспрерывное ощущение, что это множественность. Поэтому вообще я, например, больше уважаю людей, которые беспрерывно меняются и которые могут беспрерывно делать совершенно противоположные разные вещи. И есть такие примеры замечательные в мире. Ну, допустим, там, ну я так буду для просто называть так наобум, а можно что-нибудь еще и другое. Ну, допустим, не знаю, там, вот Пикассо. Пикассо умел все, знал все, делал 1000 периодов и никогда ни на одном не заканчивал. Он все прошел и ни на чем не остановился. Или, допустим, Баро, которые живут большой очень жизнью живут. И рождаются течения, умирают течения. А Баро, вот ему уже там сколько, наверное, уже теперь, сколько лет ему, 75, может быть, не знаю. Он живет, абсолютно делает живые вещи, не следует никакой моде, никаким правилам, которые сегодня, на сегодняшние 3 года устанавливаются. Поэтому... Значит, поэтому все, что, допустим, я буду рассказывать, это сегодня я так думаю, но вчера я так не думал, и завтра я не обязательно буду так думать. Это просто для размышления. И вообще наши встречи, они только для того нужны, чтобы, вот как сказал Карпов об Ботвиннике, что нужно информация об искусстве, информация о жизни, о том, о другом, о третьем, о десятом. Понимаете, я не могу поставить ни с того, ни с сего, там, не знаю, что-то, не знаю вообще, что в этой области, там, не знаю, Ромео и Джульетта, не знаю, что там, Гамлет, там, что в этой области существует, как это, и все переварить, и все биологически как-то все это освоить, и совершенно сделать что-то такое от сегодняшней своей индивидуальности, от сегодняшнего своего развития, и от сегодняшних своих каких-то личных каких-то потребностей в искусстве. Вот это такое. Потому что, вы понимаете, вот были когда-то семинары Кедрова. Значит, семинары Кедрова, я на них присутствовал тоже несколько раз. Я тут недавно... Неважно, раскрыл журнал и прочитал статью одного очень уважаемого, теперь уже не существующего, так быстро время идет, так быстро, раз, уже человека нет. Только что, кажется, он был, еще даже казалось, что ему не так много лет. Время так страшно бежит, ужасно. И вот он пишет, я кедровец. И дальше там статья по этому поводу. А он был средний режиссер. Ну и что с того, что ты кедровец? Или у Станиславского грандиозно есть... Такая, значит, он, как вы знаете, «Моя жизнь в искусстве» написал для заграничного издания, когда он был за границей, на гастролях. А потом в Советском Союзе это вышло потом уже. И вот у него есть записки, что нужно сделать чего не забыть, нужно сделать для русского издания. Есть очень интересные записки, что нужно сделать для русского издания. И там одна из заметок такая: не забыть отречься от своих учеников, которые превратили систему в математику. Ну и так далее. То есть вообще учение — это такое обоюдоострое дело. Понимаете, что вообще учась, допустим, там, не знаю, там, ну, грубо говоря, учась у, не знаю, там, у Завадского, можно быть учеником Феллини. А учась у Феллини, можно было быть учеником Станиславского. Ну, я сейчас так. Это все вещи нашего мозга и нашей ограниченности. И все это я говорю только потому, что нет, что я прихожу к мысли, что искусство — вещь необычайно, она живет. Она не есть что-то. Это есть живое, все время изменяющееся. И нельзя с уверенностью. С уверенностью можно только утверждать, что все, как все. Как называется? Все изменяется. Вот только это нужно, можно с уверенностью утверждать. Вот. Поэтому, вы знаете, я вот, например, ужасно, значит, презираю некоторых критиков, которые стараются впереди прогресса бежать и, обгоняя всех, кричать и что-то, вот, понимаете, вот вокруг чего-то, что-то, остальное уже не годится, а потом вот туда бросаться, сюда, и нужно как-то так, знаете, так вот, расчищаться, чтобы не морочил никто голову. И до искусства нужно доходить самому, своим собственным сердцем, зная только, что должно быть большое какое-то восприятие того, что в мире существует. Я ехал в машине с сыном и говорю: Дима, возьми бумажку и запиши мне для семинара. Он стал записывать, не знаю, что. Я пишу так: фантазия, он пишет, не знаю зачем, фантазия, возбудимость, восприимчивость, культура, смелость, что-то еще. Он говорит: а что это? Я говорю: это талант. Талант. Талант имеет массу составных вещей. Возбудимость, восприимчивость, смелость, культура, фантазия. Ну, не знаю, я назвал четыре, может, не самых главных, но это огромное количество составных вещей. Мы в основном всегда обладаем двумя. Или там даже одним. Понимаете? А, допустим, люди, с которых мы берем примеры, обладают 10, 15, 20, понимаете, качествами. То же самое с людьми, в общении с людьми. Одни знают только, допустим, командование, другие – прихиндейство, третьи – умасливание. А, допустим, не знаю, какой-нибудь Немирович знал, наверное, какое дикое количество этих способов. И они были не головные, а чисто такие эмоциональные, такие от опыта идущие. Как вообще с людьми вести себя? Как вообще на ходу понять актера, как ему подсказывать, как ему... Знаете, тут еще, видите, я уже противоречу себе, потому что я хотел пьесы, но я сейчас к этому самому. Вот, значит, пока что две пьесы. Я тоже часто задумывался, вот что есть репетиция? Репетиция есть процесс импровизации. Обязательно. Если в репетиции нет процесса импровизации, то это мертво. Это должна быть игра, удовольствие. И даже, допустим, у того же там Стреллера, я условно говорю, который командует и ставит туда-сюда, для Стреллера, по-моему, самое главное, это гениальный режиссер. Это как Феллини в кино, вот Стреллер в театре. Там, понимаете, вот, значит, у него главный стиль. Он все подгоняет под стиль. Он стиль так потрясающе чувствует. Ни психология, ничего, стиль. Он через стиль почувствует психологию, все, он стилист. И он, наверное, так сказать, достаточно командует. Ногу сюда, ногу подвинь, как ты держишь ногу? Ну, вот, наверное, так. Наверное, так, я не знаю. А голову выше, 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 голову, да держись как-нибудь. Ну, вот, наверное, я не знаю. Я в шутку говорю, что я, к сожалению, не видел. Ну так думаешь ты. То есть научись летать, там вот он у него полеты. Научись летать. Нет, не так. А может они так хорошо умеют летать, что и учить. Значит, но и он, наверное, должен импровизировать. Должен уметь импровизировать на репетиции. То есть загораться, включаться, соучаствовать. Репетиция должна, то, что я, извините, уже много раз даже писал, и все, репетиция должна приносить радость. Радость от совместной игры. И она должна быть всегда другой. И плевать, что она была вчера. Нужно плевать, что она вчера была такая, а сегодня ее сделать совсем другой, а завтра сделать еще совсем другой. Вы скажете, да, но есть же срок и все такое прочее. Да, при этом восьмое качество в том, чтобы при этом не потерять то, что надо что-то зафиксировать. Понимаете? И то, при том, все время вот эту какую-то подвижность, ну, назовите ее хитрость или я не знаю что, но вот это все вот, понимаете, как этот самый говорит Качкарев, как говорит Подколесин, что он там вот, я, не знаю, жизнь, она там что-то там дышит, испаряется, там что-то он смешно говорит про жизнь, какая она. Вот он что-то так глупо, смешно говорит. Тут должно все дышать, испаряться, вот что-то там, понимаете, вот это пузырьки, вот все время вот что-то, знаете, вот это репетиция. И вот 100 огней, 100 пожаров, и 100 возможных неприятностей, и 100 придержек, и 100 распусканий, и 100 все, вот тогда это творчество. Тогда выходишь и счастливый на весь день, а если что-то продолдонил и что-то даже заколотил, то, в общем, конечно, счастья не бывает. Счастье бывает только, когда ты почувствовал импровизацию, творчество. Вот это такое вступление. Понимаете, я еще думал, я вообще, значит, чтобы вы немножечко меня поняли, я, значит, с одной стороны, очень точный человек, а с другой стороны, я очень импрессионистический человек. Я говорю разбросанно часто, но в то же время достаточно бью в одну точку. И вы со временем, если действительно будет столько лет, то через 10 лет вы меня поймете. Вот, значит, понимаете, вот еще к этому же вопросу. Вот мы часто, что такое замысел, как замысел, в чем там то-то, что это такое, образное видение, все морочим друг другу голову, все. Это все как угодно, лишь бы это было замечательно, лишь бы это было прекрасно. Вот я тут сейчас занимаюсь 3 сестрами, и, значит, взял сразу, значит, уже какой раз, Станиславского, работа актера «Моя жизнь в искусстве», нашел главу 3 сестры, раскрыл ее, думаю, ну, еще раз посмотрю, потому что я и тогда, когда ставил 3 сестры давно, там это было, сколько там уже, почти 15 лет тому назад, я тоже это все, конечно, знал, но я ничего не помню, И тогда я это все пропустил мимо ушей, так же, как я оставил «Месяц в деревне», я знаю, что Станиславский по этому поводу сказал, а я выкинул это, я сказал, это мне не годится. А сейчас я ставлю снова, я снова ставлю, и мне попало. А вот он пишет такую глупость. Глупо. Вообще, понимаете, вообще, великий человек обязательно должен быть глупый, извините. Ну, вы поймете меня, что я говорю. Книжка настолько простодушная, настолько она немудренная. Вот 3 сестры. Ждешь. Сейчас он все тебе откроет. Да, сейчас он разберет 3 сестры. Глава 3 сестры у Станиславского. Сейчас он все. Что он там пишет? Прочтите еще раз, что он там пишет. Ну просто муру. Как влюбился Чехов в Книпер. Как они сказали, как мы с Добчинским сказали, ай-яй-яй, о-хо-хо, мы сказали мы с Петром Ивановичем. Потом, как он присылал по актам пьесу. Какие у него воспоминания 3 сестер? Да ничего там нет. Сейчас я вам скажу, что там есть. Значит, потом, как он присылал, потом, как он читал. И как пьеса не понравилась. И как стали обсуждать, и какой-то человек глупо выступил на обсуждении, и Чехов ушел, обидевшись. Что он пишет? А где же? Давай, рассказывай же мне 3 сестры. Больше уже ничего не будет. Ты расскажешь о 3 сестрах. Не рассказывает ничего. А тон Чеховский. Вы понимаете? тон, натура чеховская. Это пишет все равно, что Чехов. Вот тон-то и читаете, тон. И вдруг четыре строчки буквально. У нас ничего не получалось, все было ужасно, мы сидели в катастрофе, значит, в панике. Чего-то не было, все уже было готово, чего-то не было. Мы думали, чего же это, чего, не могли догадаться. Чуть ли не истерики были, уже должен премьеру выпускать. И вдруг в панике кто-то темно, что-то свет потух, кто-то поскреб по столу рукой. И я подумал, что это мышь. И у меня почему-то заработала фантазия. Я подумал, конечно, они же не носятся откуда, представляете? Мышь поскреблась, и вот дальше, значит, что они не носятся своей бедой, а что они живут, хотят радоваться, уюта хотят, и такое прочее, прочее, прочее. Вот и все его толкование трех сестер. Оно достаточно. Если еще взять... А потом он в другом месте пишет, что Чехов вообще был веселый человек, хотя знал про свою смерть. А был веселый человек. Я вдруг подумал, ага, ясно. Сопротивление смерти. Сопротивление смерти, три сестры. Допустим. Вот вам, пожалуйста. Можно формулировать, а можно не формулировать. Я в прошлый раз по-другому формулировал. Люди хотят жить. Самовар привезли, подарили. Все вообще замечательно, прекрасно. Надвигается, 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 надвигается. И никуда не уйдешь, а все равно. И все равно музыка играет так весело. Вот это потрясет. И так было, видимо, в МХАТе. Во всяком случае, ну, может быть, в первой постановке. Во второй постановке были другие задачи, другое зерно было, и все. Вот от чего у него это возникло? Ну, конечно же, не от мыши, а от того, что он был Станиславский, что он знал Чехова, что он знал жизнь, что он знал, почем фунт лиха, что он понимал что-то, что он вообще, что он был творцом. Ну, а вот родилось от чего-то. Значит, как это все? Значит, вот что такое, значит, можно отсюда, можно оттуда, можно оттуда. Надо быть личностью, художником, надо иметь какое-то художественное чутье, мировоззрение, надо разрабатывать свои клетки, надо что-то много знать, надо быть прибором со многими, с этими самыми, как называется, включениями. Вот, собственно, все это я говорю в конце концов к тому, что я сейчас буду разбираться. Но чтобы вы знали, что это абсолютно не имеет никакого значения. Потому что я завтра могу совершенно другое. И вы, и кто-то еще. И если завтра поставить три сестры не так, а как-нибудь вверх ногами, но это будет так нас волновать, то это замечательно. Замечательно. А если это будет не кверх ногами, а нормально, это не будет нас волновать, это будет плохо. А если будет не кверх ногами, нормально, но это будет страшно нас волновать, это будет хорошо. И должно впечатлять, волновать, возбуждать какие-то мысли, значит, тогда это будет нормально. Это должно быть живое. Вот Брук, кстати, значит, не сильно философствует, а говорит, театр есть живой и мертвый, все. Все, больше ничего. Но если мы себе честно скажем, то мы себе честно скажем, что 90% наших спектаклей, конечно же, мертвы. И когда мы... И 90% нашей репетиции мертвые. Живое от мертвого, конечно, и, знаете, иногда трудно отличить, но нужно сравнивать с чем-то. Знаете, вот когда вот видишь там листья, там, все, понимаю, тогда ясно, что... А мы иногда собственный лес ограждаем, и в нем это мертвое дерево живее, чем это совсем мертвое. Понимаете? А надо с чем-то как-то какой-то сравнительный период, что ли, как сказать, сравнительный ценз, не знаю, как сказать, но должен быть как-то увеличен. В мире слишком много существовало, существует, и мы среди этого многообразия живем. Вот. Передохну четверть минуты, так, чтобы не болтать зря, собраться с духом. Где три сестры? Значит, еще одна такая, знаете что, а вы потом мне только откровенно рассказывайте, вам интересно или не интересно. Я не стану готовиться к нашему. встречи. Потому что в этом будет что-то такое, умствование такое. Но я думаю, что я достаточно живой человек, чтобы рассказывать вам то, чем я сам живу, и, может быть, это будет приносить какую-то пользу. Значит, вот еще одно маленькое предисловие. Значит, вот мне сын рассказал недавно, что он был, слушал, как один скрипач, и, значит, его жена пианистка, позвали его в гости, и позвали еще одного скрипача. И играли им, они готовились на какой-то конкурс международный. И они посадили, значит, сына моего, и жену его, и этого скрипача, и, значит, это скрипач и его жена играли для этих трех гостей. А затем Дима, сын мне рассказывает, я, говорит, был совершенно ошарашен тем, что происходило после того, как музыка была проиграна. Как разговаривали эти два скрипача? Я, говорит, просто был ошарашен. А я потому вам рассказываю, что для меня этот вопрос очень давно болезненный. И поэтому я впился в сына и стал его расспрашивать. И он рассказывал. Этот, говорит, держал партитуру, слушайте. И говорит, Вася, ты понимаешь, вот номер четвертый, смотри. Ты вот здесь, между этой нотой и этой, здесь не так длинно, как ты играешь. Тут короче. А тут, по-моему, наоборот, ты, значит, делаешь там слишком ударно, а тут надо чуть-чуть приостановить, примерно на четверть секунды больше. Вот тут как сделано. Какая цифра? Четвертая. Ага, да. Теперь вот смотри, там 16 страница, 18 цифра. Вот тут, ты понимаешь, и опять, есть партитура, есть ноты. Теперь в каком-то месте из 20 замечаний играющий скрипач сказал, а вот с этим я не согласен. Мне кажется, что я знаю, что тут так, но я сыграл специально так, потому что мне кажется, что это лучше. А, говорит, ну может быть. Но это он сделал, зная партитуру, а сыграл по-другому. Теперь, а что у нас партитура? Это. Но это такая сложная партитура. Теперь мы делаем, Бог знает как, а партитуру не знаем. И я в какой-то момент просто заинтересовался этим вопросом и стал проводить репетиции просто вот, что такое анализ, что такое партитура. Пожалуйста, я отойду и скажу, давайте отойдем. Понимаете? Или, допустим, спорно, что это партитура. Вот бывает так, что абсолютно утвердишься, что это партитура, что вот она есть такая. Я себе даже напишу. Все, вот у меня просто позавчера такой, или позавчера такой случай был. Когда был понедельник?
Вчера.
Значит, позавчера? Нет, ну не важно. Я сидел целый день, я с актерами сцену из Арбузова репетировал, и она у меня не получилась. И мы поскандалили. Поссорились. Я пришел домой, я ничего не мог делать, кроме того, чтобы только записать, чтобы проанализировать. Я написал, наверное, страниц 25. И я именно на следующий день это прочитал. И они со мной согласились. А ровно через 5 минут мы начали делать другое. Вот вам партитура. И я понял, что все, что я написал и продумал, не есть партитура. А партитура есть то, что мы нашли в момент репетиции. Когда вот это ожило, когда это стало живым, когда это стало вот сейчас под пальцами родилось, когда это одно связалось с другим, когда это установился какой-то закон, который Станиславский говорил, сейчас, тут, в это мгновение, вот сегодня, сейчас, там, так вот сейчас, здесь, вот закон этот произошел, вот тогда, понимаете, какой-то, при том есть соответствие с этим, вот тогда это начинается какая-то истина. А пока что я буду анализировать, но это истина лишь для продумывания, а не как закон. Ну вот я достаточно уже сделал вступительных слов. Значит, вот, допустим, хотите, возьмите, ну, наверное, знаете хорошо 33, но вообще возьмите. Значит, сейчас я опять начну так, потом буду отрываться и все такое прочее, потому что это не имеет значения, это же не урок. Значит, вот они сидят, вот начинается, как известно, что Ольга говорит, отец умер ровно год назад, Как раз в этот день, 5 мая, в твоей именины, Ирина, было очень холодно, тогда шел снег, мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая, но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет. Часы бьют 12, и тогда также били часы, пауза. Помню, когда отец отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли, он был генерал, командовал бригадой, между тем народу ушло мало, впрочем, был дождь, тогда сильный дождь и снег, зачем вспоминать, и так далее. Вот партитура. Во-первых, она у плохих писателей она очень простая, а у хороших писателей она очень сложная. Для того, чтобы по-настоящему понять партитуру хотя бы даже вот этой первой страницы, это нужно собаку съесть. Это нужно в течение многих лет думать. Мы, к сожалению, ставим это мы быстро. И должны быстро ставить. А думать-то ведь нам никто не запрещает. Ставить, допустим, не знаю, вы там, может быть, даже должны там, не знаю, за месяц, не знаю, за сколько иногда. Но у нас-то больше немножечко, но тоже, в общем, не так уж, но 2,5 месяца. А думать-то нам не запрещают всю жизнь, а потом поставь 3 сестры. Но только знай их. А люди их не знают. Вот люди их не знают. Я вот часто говорю, я хочу с кем-нибудь из тех, кто меня критикует, когда-нибудь... Знаете, как Луначарский с Веденским сделал дискуссию с какой-нибудь критикесой, которая меня критиковала за Ромео и Джульетта или за 3 сестры. И я буду доказывать, что я прав. Она не будет ничего знать. Я вас уверяю. Я пальцами прощупал. А она знает общие слова, которые вычитала откуда-то из книжек. А я пальцами это прощупал. Понимаете, всеми вот внутренностями я прошел по всем репличкам по внутренним. Она это не сделала. Ну, если, конечно, она это сделала, бывают такие, но это, к сожалению, в этом мире не так. Это должен быть, это есть такие теперь, знаете, структуралисты, там, все такое прочее, какие-то есть такие Аверинцев, там, кто-то еще, там, какие-то умные люди. Я их, правда, не читал, они очень сложно пишут. Так вот, понимаете, вот вам, пожалуйста, загадка. Вот актриса, вот, ну, на Таганке. Я не в смысле ругаю. Ну, вот начинается, я смотрю. Я сразу не могу смотреть. Потому что это не потому, что я не могу согласиться с чем-то другим. Я сам 3 сестры ставил, ведь так что скандал был. Но не знает партитуры. Он не знает, что это за реплики. Можно так, можно это, можно так, можно это, можно так, можно там точку, можно здесь точку, можно так. Не знает, некультурный. Ну, извините, это я так шутя говорю, я его очень люблю, уважаю. Он для меня вообще величина номер один. Значит, но нельзя быть некультурным, не знать партитуры. Нужно ведь что-то знать про этот текст, что-то понимать, в чем там дело. А что же такое? Это очень сложно. Отец умер ровно год. Она это говорит двум сестрам, которые все это знают. Да еще написано, что она проверяет тетрадки. Как это? Это все как угодно. Робот, не написано до ре ми. Как это все? Это вот столько я вас прошу, столько, сколько вас здесь, столько вы и скажете. А где истина? Где истина? Ведь нужно где-то приблизиться к тому, что тут есть. Как это все находить? Отец умер ровно год назад, в этот день, 5 мая, в твои именины, Ирина. Вот точка. Все. Что это значит? Зачем она это говорит? Вот извините, я вас хочу спросить. Какие домыслы? Ну-ка, элементарные. Только не бойтесь говорить глупости, я и тоже буду говорить их. Вот первый отец умер ровно год назад, как раз в этот день, 5 мая, в твои именины, Ирина. Точка. Зачем она это говорит? Дальше. Было очень холодно, тогда шел снег. Точка. Что за елки-палки? Вообще, этот поэтический стиль такой, знаете, вот, которым Чехов пишет, он же вообще, он что-то как-то зашифровал через эту поэзию, но это так трудно понять. Вот, значит, можно, пожалуйста, я говорю, пожалуйста, потом можно не так, но знать, а потом можно не так. Мы отличаемся от балета, от физики, от тем, что мы просто не знаем. Не знаем свой материал, понимаете, не знаем про что, и так не только в 3 сестрах, а так во всем. Вот, пожалуйста, отец умер ровно год назад, как раз в этот день, 5 мая, в твоей именины, Ирина. Точка. Было очень холодно, тогда шел снег. Точка. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Точка. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет. Ну, понимаете, по крайней мере, тут может быть два решения. Хотя ни один из них для меня не кажется. Раньше я думал, когда я стоял в прошлый раз, опять же, понимаете, Станиславский вот от этого отталкивался, допустим, я шутку говорю. А я отталкивался в прошлый раз от того, что пьеса кончается «если бы знать». То есть люди не могут понять, зачем, для чего страдания. Зачем? Вот мы так страдаем, а зачем все это? Мы умрем, никто нас не вспомнит там. Чехов, значит, вот мы живем здесь, мы знаем английский и французский язык, они говорят. А зачем? Я забыл, что такое окно. Зачем? Вот я думал, вот вам, пожалуйста, Чеховское. Вот он жил, это часть его мировоззрения. Он жил в Ялте, все время на отшибе, больной. Все время эти вопросы. Зачем? Зачем живем? Зачем страдаем? Зачем снег идет? Вы понимаете, все время. Через 1000 лет, может быть, там что-то будет, через 10 лет там будут. А вот сейчас что? Зачем? Вот что? Для будущего? Одни говорят, только для будущего. Другие говорят, не для настоящего, там спор. Вот зачем? То есть, думая так, я, значит, думал, ага. Значит, если так, то, ну так, грубо говоря, неясность. То есть, почему отец должен умереть в день рождения дочери? Отец умер ровно год назад, в день твоего рождения. И эта мысль никогда не может быть скучной для собеседника, для двух сестер. Вот она сидела, сделала тетрадки. Что у нее родилась мысль? Родилась мысль, что за странная жизнь, что за превратности судьбы. Отец умер ровно 10 лет тому назад, в день твоего рождения.
А? Обычно не совпадает именина.
Ну да, да, нет, я имею в виду в день твоих именин. То есть, как написано, это я просто ошибся. То есть отец умер в день твоих именин.
Только сейчас дошло вообще.
В день твоих именин. А даже если это раньше дошло, то это не вяжется. Почему это так? То есть опять, я предупреждаю, это все же... Пожалуйста, другое, но чтобы что-то было. А то ведь знаете как? Просто пробегаем. В крайнем случае что-то схватим одну фразу. Другое дело, что вполне возможно, что законно мы увидим, я сейчас это скажу дальше, что эти фразы для чего-то. Допустим, пожалуйста. Причем вначале я даже делаю такую штуку, я перебарщиваю. Я потом отпускаю вожжи. Вначале даже перебарщиваю. Было очень холодно, шел снег. А почему он должен умереть, когда холодно, да когда снег? Почему это же был кошмарный похорон? Было так холодно, снег шел. Мне казалось, что я не переживу, вот я лежала как мертвая. Что за жизнь? Что за странная вещь? Кошмар. Допустим, можно так. То есть все... Зачем? Почему? В чем дело? Можно по-другому. Вот другой вариант, который меня сейчас больше устраивает. Допустим, вариант какой? Вот то, что вот я сейчас говорю про Станиславского. То есть сопротивление. То есть жизнестойкость. Или, знаете, у человека есть чувство самосохранения. То есть тогда так, отец умер ровно год назад, как раз в этот день 5 мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег, мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая, но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом прекрасно. Ты в белом платье, все в цвету. То есть жизнь берет свое, можно и так. Допустим. бить дальше, допустим, реплика, и тогда тоже так били часы. Можно по-всякому, ведь нужно как-то, допустим, и тогда тоже били часы. Какая странная судьба, какая странная жизнь. Я только что про это сказал, и тогда только что били, так же били часы. Или же, и тогда точно так же били часы. Часы бьют. Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда, сильный дождь и снег. Можно сказать это, что он был генерал, а никто не шел. А можно сказать, он был генерал, но никто не шел. Впрочем, это был дождь. Но от этого зависит все толкование. Дальше, допустим, так. Сегодня тепло, можно окна держать настежь, а березы еще не распускались. Допустим. Сегодня тепло, можно окна, а березы не распустились. А можно... Сегодня тепло, окна настежь, а березы еще не распустились. А березы еще не распустились. Это чисто природная вещь, она прекрасна. Может быть, и зима прекрасна. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы 11 лет назад. Я отлично помню, в начале мая, в эту пору в Москве уже все цветут, тепло, все залито солнцем. То есть можно сказать так, что в Москве прекрасно в это время, а тут еще березы не распустились. А можно сказать, я помню то время, это был прекрасный день, это был замечательный день. Можно и так сказать. Где эти ноты? Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе. Захотелось на родину страстно. Можно сказать тоже опять по-разному. Сегодня я увидела все это, и мне так захотелось домой. А можно сказать и по-другому, если второй вариант брать. Теперь дальше, допустим. Ирина. Вот Ирина говорит о том, что она хочет трудиться. Значит, вот это самое, вот трудиться. Значит, где это? Да. Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете. Я знаю, как надо жить, милый Иван Романович, я знаю все. Вот очень интересная, значит, проблема. Вот, допустим, так. Значит, я, например, в том спектакле с ней никак не мог справиться. Мне все это казалось романтикой, которая сегодня для человека рабочего покажется смешным. То есть люди мечтают, то есть бари мечтают о том, что нужно работать. И я выкручивался. То есть я помнил, что в МХАТе это делается всерьез, потому что они принадлежали определенному времени, определенному поколению. Немирович принадлежал тоже поколению, собственно, этих людей и так далее. А вот теперь наступили другие времена, и мы знаем, как относятся к работе и все такое прочее. Вот как сказать? Вот почти все актрисы говорят так. Надо работать, лучше быть валом, чем женщиной, которая там встает 12 часов, и в публике все смотрят так. Мол, тебе хорошо. Ты артистка, она вам каждый день наработает. Поэтому, например, Любимов сделал, как говорится, закрыл эту тему. Знаете, как это говорят, когда написал что-то хорошее, знаете, закрыл тему. Про какого-то поэта это говорят. Что он когда пишет про какой-нибудь стихотворение, он говорит, закрыл тему. Островой. Что-то написал про любовь, закрыл тему. Он не знает, что он даже ее не коснулся. Ему не вдомек. Значит, сейчас. Да, так Любимов это закрыл тему. То есть он сделал как? Через 200 лет все будут работать. Ну, это по-любимовски. Может, он прав? А где? Значит, как ноты? А я, например, думаю, что не так. Теперь. То есть я выходил из положения тогда так, как Любимов я не мог, потому что я так не считаю. Потому что я сам работаю с утра до вечера. Что же я буду над этим смеяться? Я сам работаю, все работают. И я думаю, когда выходной день, это ужасно. Когда выходной день все пьют, я думаю, боже мой, неужели настанет такое время, когда работать будет один день в неделю, а шесть отдыхать? Это же просто кошмар будет. Не пройти по улицам. Все будут драться, пить. Это кошмар какой-то. Люди только тогда, когда они работают, тогда они люди. Когда они отдыхают, это кошмар. Значит, я придерживаюсь такой точки зрения. Значит, как сделать так, чтобы публика не иронизировала, вот, которая хочет отдыхать? То есть никто же не будет иронизировать, особенно если приходят в театр любимые артисты, но внутренне-то они равнодушны к этой реплике Ирине. Значит, я думал так. И тогда нас, если, может быть, кто-то даже помнит, нас страшно критиковали за то, что мы... Так время прошло, теперь вот любимого даже за эту реплику никто не трогает. А тогда что-то было совсем 15 лет назад, чуть-чуть, так это был такой ужас, что мы труд, так сказать, оскорбляем. А, собственно, что я тогда сказал артисту? Я сказал так, что скажи это как белый стих. То есть скажи это, допустим, Тузенбах. Когда я был, да, то есть вот это испокон веков, так говорится. Но я выкручивался, я не знал, в чем дело. А сейчас я допер. Ну, не так кажется. Это кажется. А до чего я допер? Это простая вещь. От чего мы все страдаем? От того же, от того и Чехов страдал. Люди не умеют и не хотят работать. Боже мой, мы только от этого и страдаем. Если бы люди хотели и умели работать, то жизнь была бы другая. И Вершинин говорит, трудолюбие плюс образование. Там есть такая реплика. Трудолюбие плюс образование. Это колоссальная идея. Они вообще как при Чехове, так и при нас. Люди не работают. Они морочат друг друга, трепятся. Они не работают. Они разучились точно делать свое дело. Поэтому надо работать. Это все ерунда. А знаете что, надо работать. Вот. Ирина говорит, я вот точно знаю, что надо работать. Не лежать вот в кровати и кофе пить, а вот работать. Вот когда все будут работать, вот тогда будет жизнь. И тогда... Зритель поймет, что я имею в виду. Что я имею в виду то же самое, что имел Чехов. Что только труд спасет человечество. Настоящий труд. Не такой, как мы его часто видим. Понимаете? Вот труд театра нашего. Представляете, что такое за труд? Вообще, что это такое? Можете себе представить? Я в Японии ставил спектакль. И потом приезжаю к нам и встречаюсь с нашей постановочной частью. И вижу, что такое труд. Понимаете? И как, что такое, и как заведующий постановочной частью? Там мне за два дня сказали, Анатолий Васильевич, вы можете остаться на полчаса послезавтра? Могу, сказал я барственным тоном. Пришел какой-то человек, элегантный, сел, и за полчаса мне задал там 12 вопросов по поводу макета, и записал, и ушел, все. А дальше через... месяц и 18 дней, мне сказали, Анатолий Васильевич, вы не можете прийти завтра за полчаса раньше, поставить декорации, чтобы вы посмотрели, какая она. И все, я ничего больше не знаю. Потому что у него контракт с этой фирмой, он получает какие-то деньги. Если он этот контракт не выполнит, его и другая фирма не возьмет. Вот и все. А у нас за постановочной частью вообще говорит нет раньше, чем он услышит. Про все нет. И звереешь. И начинаешь таскать его за руку. И гвоздь там, ну, что-то страшное. Вот сбитые окна там Арбузова. Я прихожу на репетицию, и вместо того, чтобы поставить скобки между окнами, вот такие вот гвозди, и окно вбито в окно вот таким гвоздем. Почему? А потому что так приучили. Так везде, всюду, так вот вбивают такой гвоздь, понимаете? И он торчит, и всем наплевать. Он и дома так делает. Так вот, через 200 лет все будут работать. Знаете, это мечта Чехова, она и наша мечта. Все будут работать. И только один Чеботыкин говорит, я не буду работать. А, вы не все. Ну, пускай один человек не работает, подумаешь. Чеботыкин. Ну, он хорош другим. Он такой, представляете? Чеботыкин. Он старобовый. Ну, пускай себе один не работает. Остальные будут работать. Вот их мечта, представляете? Он, когда Тузанбаг, этот самый, вот, ну и... Значит, я родился в семье, где мне раздевали сапоги. И я не умел работать. Но и, идет буря, она скоро сметет с нас. Ну как публика слушает? Она же знает, что это за буря. И как теперь трудится, понимаете? Вот что же она должна... А почему Чехов не слушается? Да потому не слушается, что мы не знаем. Или, как называется, Петя Трофимов. Вперед, друзья, не отставай! Мы идем к новым... Да, дурак! Больше ничего. А теперь приходит комиссия и говорит, вы не сделали из Пети там прогрессивного... Так надо соображать, как это и что, в чем дело. Понимаете? Так вот, в частности, допустим, идет буря, она сметет. Идет буря, она сметет. Всю лень сметет. Понимаете? А даже Качалов, послушайте его интонацию, вот любимых, зачем ты их, правда, не успеваешь. Может быть, он это и хочет сказать. Но я не знаю, не успеваешь. Он пускает пленку, на секундочку, Качалова. Но я не знаю, я его как не успел спросить, зачем все-таки ты пускаешь эту пленку. Потому что не успеваешь сообразить, что-то Качалов, даже думаешь, что Качалов хорошо, потому что рядом артист очень плохо, который играет. Но там так, идет буря, нас несет, ну как Качалов. Смешно, сейчас это кажется, не, хотя красиво, поэтому, то, если бы это сейчас, это было бы смешно. А то, что это Качалов сделал раньше, это слушается как просто красивое прежнее искусство, как если мы, не знаю, Ермолову или Остужев, знаете, вот Остужев там, это все равно замечательно. А сейчас, противопоставь сейчас что-то, вот идет буря, она снесет все, она снесет все. Она снесет лень, она снесет пренебрежение к труду, она все снесет. Или, допустим, еще простая вещь. Соленый. Значит, цып-цып-цып, там, ну не знаю. И, допустим, у меня пахнут трупом. То есть у нас в мозгах, хотим мы или не хотим, не анализ текста, а впечатление от чего-то, что мы видели, а не анализ текста. А, значит, и даже самые новаторы, вот возьмем опять же любимого, а у него Бортник, замечательно играет, Соленого. Ну, собственно, это только плохой Ливанов. Для Бортника это замечательно, но это очень плохой Ливанов. То есть цып-цып-цып. То есть это все не то, что тут, а как тут, и в чем дело... Тут, и как найти это первое отсюда, то есть, знаете, всегда играли концерт Моцарта так, но это пускай все играет, а вот тут написано так, и кто-то говорит, а вот написано-то так. Тогда или сознательно отойди от этого, чтобы я понял, что это сознательный отход от этого, или же дай мне, что там есть, дай мне понять, что там есть. А я думаю, что когда-то говорили, что Леонидов, до Ливанова, Леонидов играл, говорили, что у него тема, что это просто-напросто безответная любовь. Я подумал к Ирине, но ведь это, между прочим, Ливанов это не играл. Он играл человека, как это говорится, играл его грандиозно, замечательно. Это была лучшая его роль, потрясающе. Но ведь это же просто он сделал. А это не то, что в партитуре. Надо же опять исходить заново и тогда что-то создавать. А сейчас. А почему этому самому Тузенбах можно, а мне нельзя? Или я похож на Лермонтова? Я даже похож на Лермонтова. Ведь он почему-то, ведь мы знаем же не только Чехова, мы знаем и писателей его пары других. Ведь офицеры. Ведь это же Чехов написал такой смешной инфантильный дом, где Федотик, Роды дарят этот самый, как он, забыл, да, перочинный ножик, который говорят, а это ковырять в ушах, значит, вот подарочки, записная книжечка, понимаете, компания чудаков, неприспособленных, а ведь офицерство-то пьет в городе, что ж такие только... Семьи, офицерство-то сидит там, пьет, стреляется, играет, там, мы же знаем и других, Куприна, все это, все тоже, мы же можем себе представить, почему Соленый не там? Он страшно, что его здесь не принимают, ему страшно, что здесь его не принимают, он хочет быть здесь, он влюблен в самую светлую, самую молодую, самую прекрасную, Ему так больно, что его не принимают. Это такая страшная человеческая трагедия. И он говорит, что не сердите меня, я убью. Вот его тема. Не надо меня отлучать, я вас убью. Такая роль страшная. Понимаете, а почему не это написано? Ведь надо же опять отталкиваться от чего-то такого, что в истоке. Допустим, цып-цып-цып, но это же интонации чужие. А допустим, это не важно, цып-цып-цып. Цып-цып-цып. У меня руки пахнут. А почему барону можно, а мне нельзя? А почему барону можно, а мне нельзя? А как он объясняется в любви? А, или Ливанов говорит, мне все равно, кто он вставал с колена. Это грандиозно было, замечательно, когда Наташа его увидела, он говорил, мне все равно. Мне все равно. А что будет после того, как он застрелил? Ведь он больше в это общество не может. Значит, он туда пойдет. Или сам застрелится. Или на дуэли пропадет. Или туда пойдет пить и кутить. И играть во всякие игры страшные, когда в темноте стреляют. Знаете, то, что там у Лермонтова описано видит. Так, значит, туда. Он сюда уже возвратиться не сможет. Он убийца самого тут хорошего человека. Вот вам солёный. Вот. Теперь дальше. Теперь вот, например, еще такая одна вещь. Ну, я, например, задался целью, но это очень скрупулезная, очень сложная работа, я так не сосредоточусь. Например, приезжает Вершинин. И у Чехова сказано точно три паузы в их разговоре с сестрами. Я стал анализировать, почему в этом месте пауза и как эта пауза влияет на дальнейший ход разговора. И когда-нибудь попробуйте, займитесь этим вопросом, и вы увидите, как это замечательно. Это партитура. Вот как первая пауза изменила ход разговора, как вторая пауза, как третья пауза. Ведь я же, по правде сказать, должен спектакль смотреть. Ведь специалист, когда слышит музыку, он ее слышит через партитуру. Специалист. Он знает партитуру, он слышит музыку. Мы не специалисты, мы дилетанты. Мы слышим мы пьесу. Вы знаете, так страшно бывает, когда на спектакле, когда даже, вот, допустим, там вот на Таганке, когда сейчас на дуэли убит барон и в зале. Думаешь, они же ничего не знают и на них ориентируются. А на самом деле-то все должны знать. А вопрос в том, как это место происходит у Чехова. Например, вот я ждал, думаю так, есть решающие моменты. Ну хорошо, придумано все что угодно. Вот сейчас дает момент, ну как мы в симфонии слышим, допустим, там, сейчас будет там, не знаю, там. Момент, когда вступит там вторая скрипка. И мы ждем этот момент. И мы видим, как она вступила. Ну а если в джазе, вы знаете, что когда удачный момент, то публика взрывается аплодисментами. Когда удачный момент импровизации. То есть мы ждем какие-то моменты. И вот он, и, допустим, заканчивает один инструмент, начинает другой. Аплодисменты, и второй начинает играть. Значит, ждешь, знаешь моменты какие-то. Ну, допустим, прощание Вершинина и Маши. Или... Вот сейчас на дуэли убит барон. Ну, так. Ну ладно, это все хорошо. Ну вот сейчас будет этот момент. Сейчас на дуэли убит барон, ничего нет. Ну допустим, ну не знаю, хотя бы. Ну что-то должно быть, ну хотя бы. Ну допустим, он это не может сказать. Ну это я так раньше трактовал, сейчас я не знаю, как я. Допустим, он говорит, я не могу сказать. Мне страшно сказать. Ну, она говорит, говорите. Ну, надо же эту реплику, вот дошло момент до того, когда режиссер и актриса, и актер должны раскрыться. Вот их в спектакле есть 12 пунктов, допустим, понимаете, 12 моментов. Это, извините, я отвлекусь, это приезжал Эллингтон, и у него, он такой театрализованный хитрец, ну, он грандиозный, он гений, но он театрализованный хитрец. И вот здесь... Да. И сидит Гонзалес такой, значит, пьяный негр, который уже... А может, он пьяный, а может, он притворяется. Кто это? Театр. Они, это как битлы. Это, знаете, это что-то такое сверхъестественное. Это что-то... Например, его из автобуса Линктона почему-то два огромных негра тащили подмышки, и он болтался, так вот и шляпа висела. Что это значит, я не знаю. А потом вышел как огурчик, а ему там 70 лет, он такой красный, что-то это стал, что-то делать. Знаете, что это такое? Это что-то, понимаете, публику как-то взбудораживает, чем театр. А вот Гонзалес, это такой здоровый, страшный негр, какой-то кривоногий, огромный. Он абсолютно бухой, просто все. Но он в момент, когда нужно, он вступает так, что такое смерть. То есть, значит, он слышит это так. То есть он и сразу вступил так, как же, значит, что, может, пожалуйста, будь каким угодно пьяным и все. Это я к чему говорю? Есть моменты. Вот момент. Сейчас на дуэли убит барон. Пришел с дуэли Тузенба. Чебутыкин. То есть, ну, допустим, я трактовал это так. Смогу это показать сейчас. Значит, ну, говорите, говорите, да я не могу сказать, могу сказать, да, не могу сказать, я не могу сказать. Я замолчу, я больше ничего не говорю, я не могу сказать. Ну. Сейчас не могу сказать. Сейчас, на дуэли, убит, барон. Ну, не знаю, хотя бы. Ну, вот, понимаете, страшно. То есть, не могу, а когда вытаскиваешь, так получай. Сейчас, на дуэли, убит, барон. Вот ты спрашиваешь, так я тебе отвечаю. И ну вас всех, а там после этого есть. И больше ничего не хочу. Ушел. Тарарабум. Ну, допустим, так или не так. Ну, как-то. И чтобы соотносилось с чем-то. Вот. Теперь еще есть такие места, например. Вот, например, я стал анализировать. Можно работу хорошую написать, но некогда. Но некогда. Действительно, некогда, потому что профессия другая. А я с удовольствием написал бы такую работу. Например, как у Чехова написано, до каких пор сидят, когда встают, когда опять садятся. Вот когда первый раз встали. Правда, здесь написано, что она ходит и проверяет тетрадки. Это меня единственное, что смутило человек. Но первый раз встали тогда, когда Маша говорит, ну я пошла. И все раз. А потом за этим идет последовательно много мелких маленьких происшествий. Внесли самовар, потом пришел, потом внесли торт. И все время, вот в этом недейственном акте, все время необычайные маленькие активности. Вот, например, допустим, торт. И если их... Вот Чехов обычно, вот даже вот Ефрем, который захотел сделать объемного Чехова. И он добился больших результатов, все такое прочее. Вообще, когда я критикую, я так, примечно, нет. Потому что он может тоже сейчас еще большим основанием долбать, что там я сделал. Он Чехова хотел сделать объемного, вопреки всему тому, что когда-то делалось. И вот это туман общего настроения. А Чехов нет. Я где-то прочитал, что он советовал Андрею, когда его Лужский спросил, что объясните мне, не получается Андрей. Так он ему сказал, так он же в этом монологе, когда он говорит, что вот все пьют, там, почему вот это люди так быстро стареют, там, ну, вот, там, почему не успевший родиться, он же в этом монологе кулаками публики грозит, Чехов ответил. Вот вам, пожалуйста, чеховское настроение. Он же в этом монологе публике кулаками грозит. Представляете? Почему за то? Почему да-да? Почему то-то? Почему мы когда то-то мы все успеваем? Вот что. Понимаете, вот вам Андрей. Вот его бунт. А не то, что почему, когда мы то-то, и вот как колясочку эту возит и скучишь. Так вот, Ефремов, вот облако настроения. А на самом деле невероятные все время вещи. Ну, допустим. Старуха входит и говорит, торт от Протопопова. Ну, сейчас вот, давайте я сыграю. Сейчас, вот войдите и скажите, возьмите книжку и скажите, книжка от Протопопова. Теперь только я раньше объясню, почему я делал.
Протопопов это понятно, что такое.
Это как, если вы, допустим, понимаете, ну кого мы очень не любим? Ну, допустим, вспомним, кого мы очень не любим и презираем. И подарок, от которого считался бы для нас позором. Ну, представьте, каждый себе какого-нибудь человека. Подарок, от которого считался бы для нас позором. Или, во всяком случае, какой-то пошлостью, знаете, стесняет. Там, значит, там, адреса читают, и адрес читает от кого-то. Ну, допустим, да, мы говорим, и все, и как-то неудобно самому становится. Вот, допустим, вот Протопоп, торт. Вот, я говорил актерам так. Надо аннулировать. То есть этого не было. Этого не было. То есть, вот войдите и скажите, что... Нет, только покажите дверь и скажите. Скажите неожиданно, да. Скажите неожиданно. Вот мы с вами разговариваем, что-то разговариваем. Три сестры идут.
Кто все Протопопов? Да. Положите
его на кухню. Пойдите. Вот и все. И там... Поэтому там весь первый акт построен на таких взрывах. Притом, математически можно, вот Ботвинник говорил, что он шахматы закладывает в машину теперь, что ходы будут придумывать, машина будет придумывать ходы. Так вот, ну я шучу, можно заложить Чехова в машину, ну я шучу, чтобы высчитать с ускорением, как идут маленькие происшествия. То есть вот идет долгий период, потом один встает. Теперь дальше идет ускорение. И следующее маленькое событие, вот после этого, она наступает быстрее, чем предыдущее, и так далее, и так далее. И так идет так, понимаете? А потом даже то, что мы пропускаем, что когда, значит, самое объясняется в любви, то входят эти офицерики в конце акта, что мы всегда стесняемся. Я даже, например, в прошлый раз, когда ставил, я стеснялся, что ну какая-то пошло, что они вошли. А в МХАТе это было, вошли, цветами заградились. Само там целуется. Все маленькие такие вот вещи, которые все время держат этот ритм, что люди живут. Понимаете? А потом, во втором акте, есть первая реплика. Почему так обманывает жизнь? Вот уже начинается сюжет Чехова. Жизнь обманывает. Раз унесло кого-то, раз что-то случилось, раз то-то, наконец, полк ушел, одиночество этих, в Москву они не уехали, все такое прочее, и все равно будем жить. Музыка играет так весело, будем жить. Если бы только знать. Я даже думаю, что, может быть, нужно в идее смешать эти два плана. Вот это «если бы знать», вот эта чудовищность жизни, «если бы знать». Вот если знать, все в порядке, но знать невозможно. Вот что. Чехов говорит, «если бы знать». Он начал пьесу. Почему так? И закончил, «если бы знать». Это первый пласт, а второй пласт – сопротивляться, жить, веселиться, шутить. До самого последнего момента, если прижимает, ну что же, это мы все равно должны подняться, как растение. Отдохнуть, дайте тебе маленький перерыв.
Ну, не знаю, перерыв маленький.